Добрый вечер, добрый день. Это «Слух и эхо» на «Живом гвозде». Я проведу с вами ближайший эфирный час. Ну, как обычно, мы ведем неторопливую, а может быть, торопливую, суетливую, я не знаю, как пойдет, беседу, задаем вопросы, отвечаем на них ответами. Вопросы можно писать вот здесь, вот прямо в этом чате, в YouTube, в трансляции. Привет всем, кто здесь уже есть, кто уже пишет. Оксана Шлыкова, здравствуйте вам. И Алекс Микитянский, здравствуйте тоже. Всем привет. Ой, Виктор Ломоносов сразу спрашивает про Бажова. Это хороший вопрос, кстати. Я на него с удовольствием отвечу сейчас, немного погодя. Ну и вот сюда, короче говоря, можно писать, как обычно, разные свои вопросы и соображения. Я еще перед эфиром попросила тоже в каких-то других своих местах и социальных сетях тоже мне каких-нибудь предложить темы вопросов. У меня тоже там есть кое-что. Я буду все это обязательно, обо всем этом обязательно говорить. Ладно, давайте, Виктор Ломоносов, давайте сейчас про Бажова, потому что это странно начинать, конечно, с Бажова, но, в общем, ничего против не имею. Соломон, привет вам тоже. Да, конечно, Виктор Ломоносов. Я как человек с уральским происхождением, я, конечно, много про это знаю. И я, конечно, читала все это в детстве, и не только в детстве. У меня есть дома несколько прекрасных книг Бажова. Я считаю, что сказы Павла Бажова – это прекрасные, абсолютно прекрасные книги, прекрасные произведения, прекрасные сказы, очень недооцененные. Потому что если бы Павел Петрович Бажов жил не в Советском Союзе, а там, я не знаю, в Америке, и у него был где-нибудь бы неподалеку Голливуд, и вот это вот все, то это была бы, конечно, такая огромная вселенная, не хуже всяких «Хоббитов» и «Гарри Поттера». Потому что это огромный прекрасный мир, очень самобытный, очень притягательный, очень загадочный, таинственный. И мне, конечно, кажется несправедливым, что это какая-то, в общем, такая просто маленькая региональная книжка для многих людей, которую можно и не знать. Мне кажется, что это очень крутая вещь, которая, конечно, может быть, когда-нибудь, хотя мы не знаем, конечно, как развивается жизнь, что будет дальше. И главное, какие новые песни придумает жизнь. Поэтому не факт, что когда-нибудь, может быть, будущие поколения до этого дойдут, но это очень жаль, потому что это большая, красивая, настоящая фантастическая литература. Какой «Мамин сибиряк»? «Мамин сибиряк» нет. Ну что, «Мамин сибиряк», я, честно говоря, может быть, он прекрасен, я с вами не буду спорить, но я плохо это помню, я читала его только в детстве. Так, почему русские писатели не писали про хоббитов? Ну, потому что про хоббитов писали не русские писатели, а русские писатели писали про то, что писали русские писатели. Вот Бажов писал про своих хоббитов, можно сказать, в качестве русского писателя. А толку? Да, Соломон, Бажова знали в Советском Союзе, ну и помнят. Ну, знать-то его знали, понимаете, но он мог... Это все могло развиться гораздо круче и интереснее, потому что оно этого заслуживало. Ну, может быть, конечно, это мой такой региональный патриотизм, но я думаю, что я права. Да ладно, Алекс, с Пушкина. С Пушкина, знаете, мы начнем, продолжим и закончим. Пушкин тут за Пушкиным не заржавеет. А и вам тоже, Евгений Моисеев, привет в Норвегию. Извините, это я смотрю вот так вот просто не в камеру и не вам в глаза, а это я смотрю в свой телефон, мне удобнее отсюда читать вопросы. Так, Ну, короче говоря, продолжайте, пожалуйста, писать. Сейчас я поставлю вот тут настройки, только чтобы у меня были все сообщения, а не только выбранные алгоритмами. Алгоритмы алгоритмами, знаете. Ну да, были балеты и фильмы, и музыкальные произведения. Да, Виктор Ломоносов. Но я же имею в виду другое, понимаете. Мне, кстати, я видела этот балет, по-моему, в постановке Большого театра. И мне кажется, что это было очень скучно. Гораздо скучнее, чем вот эта вот странная такая затягивающая мистика, да, самих Бажовских сказок. Не передавали. Так. Да, Огневушка-Поскакушка, да, ну, Базилио, ладно, давайте не будем уходить в эту сторону. Меня, знаете, о чем спрашивали? Не обойтись же без всяких политических тем. Ну и, собственно, почему мы должны без них обходиться? Ой, Ольга Че пишет, что видела запись со мной в Ельцин-центре и ставит сердечки и смайлики. Ольга, спасибо вам большое. Да, я ужасно, ужасно, невероятно горжусь тем, что приняла участие тоже в этом проекте. Когда только создавался Ельцин-центр, то команда людей, которая все это делала и которая создавала эту прекрасную экспозицию, которая придумывала вот это вот все, меня тоже позвали в том числе, чтобы что-то там такое рассказать и прочитать. Я с гордостью могу сказать, что я есть в двух местах экспозиции. Ну, есть в смысле в виде видео наравне с другими людьми. В двух местах экспозиции в Ельцин-центре. В одном месте, где люди читают на такой красивой колонне, на таком красивом экране в виде такой большой колонны. И в другом месте, где люди рассказывают о каких-то событиях, которые они помнят, и меня там тоже о чем-то спрашивают. Я хочу вам просто сказать, что я безумно горжусь, что я приняла участие в этой работе, в этой экспозиции. И иногда, и когда, например, какие-нибудь люди вдруг приходят оттуда с экскурсии и говорят мне или пишут, знакомые или незнакомые, вот как вы, Ольга Че, например, что они там видели меня тоже, я просто раздуваюсь от гордости. Я считаю, что Ельцин-центр – это потрясающий проект, который был создан, существует, сопротивляется, держится, несмотря ни на что. Это прекрасная история, которая собрала вокруг себя огромное количество людей, даже не имеющих отношения к политике, даже не очень помнящих, что там такое происходило с Ельциным, вокруг Ельцина и вообще в те времена, даже, может быть, относящихся как угодно к этим самым проклятым, извините, 90-м, потому что там просто кипит жизнь вокруг этого Ельцин-центра. Я была там несколько раз, туда приходят люди с семьями, они смотрят кино, там какие-то кружки для детей, там что-то все время, какие-то проводятся мероприятия, там какие-то происходят лекции, разговоры, какая-то активность. Это абсолютно, это совершенно прекрасно. Это совершенно неимоверно. Ну, я хочу сказать, что в таких музеях, если мы говорим, собственно, об экспозиции, как Ельцин-центр, в России вообще не очень много. Может быть, я не все знаю, но мне кажется, что вот таких вот современных экспозиций на абсолютно настоящем, без дураков, там, без всяких каких-то поблажек, без всяких «но», на настоящем крутом мировом уровне, мне кажется, в России таких экспозиций вообще только две. Если вы знаете какие-то другие, скажите мне об этом, но это не вот это вот какой-нибудь, не знаю, там старый пыльный музей с пыльным чучелом лисы, понимаете, а это вот современный подход к экспозиции и к музейному делу, когда нужно заинтересовать посетителей, рассказать им как можно больше, рассказать им теми средствами, которые современные и понятны современному человеку, и современному молодому человеку, и современному ребенку, что очень важно, потому что ребенок или подросток, который приходит в такое место, как Ельцин-центр, он не будет там стучать, он не будет смотреть в потолок, ковырять в носу, ныть и говорить: «Мама» или там «Марья Ивановна, училка, а сколько мы еще тут будем? А когда мы пойдем дальше? А где буфет?» Вот это вот все. Это очень редкий пример настоящего, современного, прекрасного музея, посвященного историческим событиям в сегодняшней России. Я знаю только два таких. Это Ельцин-центр в Екатеринбурге, и это Еврейский музей толерантности в Москве. Может быть, есть еще, может быть, я не настаиваю. Но согласитесь, что их на самом деле не очень много. Так, Алекс спрашивает: «Господи, Ольга, вам не страшно в странах НАТО? У меня супруга боялась НАТО, пока я не напомнил, что она в НАТО живет». А где живете, Алекс? По-моему, в Америке, нет? Я не помню, вы писали вот сейчас только что, что у вас там какое-то раннее утро. Нет, мне не страшно в странах НАТО. Я как-то, наверное, привыкла. Наверное, с трудом, тяжело, но несу свой крест. Оксана Шлыкова спрашивает: «Слышали ли вы новость про то, что на Уралвагонзаводе прошла премьера патриотической рок-оперы Александра Проханова?» Да, я только что сегодня утром видела эту новость и читала ее в лентах. Это ужасно смешно, потому что, с одной стороны, смешно, потому что это Александр Проханов, который, ну так, между нами говорят, известный, в общем, хохмач и мистификатор, и любитель всяких такого рода шуток. И смешно, что это рок-опера, не знаю, что там о них, что там насчет рока, и где рок, а где Александр Андреевич, ну ладно, хорошо. Смешно, что она называется «Хождение по мукам», она рассказывает что-то такое про современные события на востоке Украины, может быть. Ну, так, по крайней мере, было написано. И, может быть, я не права, но, по-моему, так. И называется она «Хождение по мукам», как известный роман Алексея Толстого, посвященный гражданской войне. И мне кажется, то я не знаю, какой был замысел у Александра Проханова и у авторов этого спектакля, этой рок-оперы или как там, что это такое, шоу на Уралвагонзаводе. Но мне кажется, что это какая-то очень разнузданная аналогия, прямо сказать. Александр Андреевич, вы, конечно, человек опытный, вы, конечно, человек бывалый, и вы, конечно, держите нос по ветру, Александр Андреевич, извините, но... Аккуратнее, пожалуйста. «Ты где я?» И тут пишет какой-то человек, это такой ник у него, пишет: «Этот центр надо снести, это вас надо снести откуда-нибудь. И построить мавзолей Путина», пишет Алекс Микитянский. Хорошая идея, да. «Нет, Алекс, почему я слишком высокого мнения о школьниках-россиянах?» Да нет, почему? Дорогая Марина Сиковская, да отключитесь вы, господи, не смотрите, в самом деле. Что там вам? Что там вам вообще? Зачем вам это? Конечно, я читаю чат Александр Граф. Вот видите, вот у меня телефон, вот чат. Вот я его читаю. Вот видите, там прям видно, что это чат. Вот я его читаю, да. Ну, конечно, это монолог перед экраном, потому что программа «Слух и эхо» — это монолог перед экраном, такой формат. Тоже можете не смотреть, без проблем. Да, Алекс Микитянский, в городе Фениксе, да, около бейсбольного стадиона, понятно, вы живете в стране НАТО. Да. Угу. Так, да, так вот я начала говорить, знаете что? Я начала говорить про... Я начала отвечать на один из вопросов как раз про страны НАТО, дорогой Алекс, который я получила, не помню где, но не здесь. И там спрашивает тоже, по-моему, Алекс, так у меня скопировано, почему Украину не приняли в НАТО, знак вопроса, боятся, знак вопроса. Я не знаю, как насчет именно бояться, но то, что, конечно, всегда присутствует элемент политики, ну, без этого невозможно, то есть не элемент, а просто политика всегда присутствует. И вот вся вот эта вот история там, нажать на газ, нажать на тормоз, она, конечно, без этого, конечно, не может быть. Понятно, что принимать сейчас Украину в НАТО, ну, это было бы... Все понимают, что, не знаю, Путин сойдет с ума просто от этой новости немедленно, и неизвестно, к чему это приведет. Но дело даже не в этом. Это, наверное, важное соображение, и оно даже высказывалось, я смотрела в лентах на этих днях, вот когда происходил саммит в Вильнюсе, оно высказывалось там разными представителями НАТО и стран, входящих в НАТО, что типа не надо слишком сильно бесить Путина, а есть другие способы, пока что, по крайней мере. Но дело, понимаете, даже не только в политике. Я довольно много провела в НАТО, в штаб-квартире в Брюсселе, прямо, можно сказать, не один год. И приблизительно представляю себе, как устроена эта система. Там, я, конечно, представляю себе это не очень глубоко, я не являюсь военным экспертом, я не являюсь военным. Но, тем не менее, что-то понять было можно. Я не думаю, что за прошедшие годы с тех пор как-то принципиально изменились принципиальные вещи. Одна очень важная принципиальная вещь состоит в том, что НАТО, как большинство современных, прежде всего, западных международных институций, не только международных, но мы сейчас говорим об этом, это вещь, основанная на правилах. И правила – это не только бюрократия, правила – это не только экзамены, например, какие-то для участников, которые или там какие-то уровни, которые нужно проходить. Правила – это такая краеугольная основа жизни. Потому что если у тебя нет правил, если нет договоренностей, а правила – это оформленные и сформулированные договоренности в конечном счете между участниками чего бы то ни было, если у тебя нет таких правил и договоренностей, то у тебя нет опоры, у тебя нет почвы под ногами, у тебя нет системы взаимоотношений, у тебя нет способа двигаться вперед в конечном счете, или в том числе сохранять то, что у тебя сейчас есть. Это крайне важная история современной цивилизации, современной западной цивилизации в первую очередь, ну не только западной, конечно. И когда НАТО говорит Украине, что нет, мы не можем принять Украину, потому что не выполнены все требования, которые существуют для приема государства в НАТО, то это не фигура речи, это не капризы и это не бюрократия. Это то, что связано с представлением об устройстве мира. В бытовом смысле, знаете, даже вот на самом таком элементарном уровне, на котором мы все с вами живем, даже на этом уровне мы прекрасно можем понять эту логику, потому что правила и договоренности – это то, что мы стараемся соблюдать на нашей работе, с нашими коллегами, то, что мы пытаемся соблюдать с нашими знакомыми, с нашими друзьями, внутри семьи, внутри каких-то отношений с другими людьми. Это очень важная вещь, поэтому, конечно, НАТО не может переступить через этот принцип, даже если речь идет о такой ситуации, как сложилась с Украиной, и о такой тяжелой, несправедливой и ужасной войне, в которой Украина вынуждена участвовать. Но вместо этого предложено другое. Вместо этого предложены очень серьезные вещи, связанные с взаимоотношениями Украины со странами НАТО, прежде всего с Большой Семеркой. Есть определенные соглашения, вы все читали эти ленты. Есть выстроенное, выстраивается, и есть решения, связанные с участием Украины в Совете Украины НАТО. Есть проекты или уже существующие договоренности по двухсторонним связям между Украиной и другими государствами, связанными с поставками вооружений и тем, что может помочь Украине в этой войне. И мне кажется, вот этот вот итог очень важен, потому что в конечном счете не знаю, я не Украина, я не официальный Киев, я не президент Зеленский, я не могу так глубоко судить, что хорошо, что плохо, но снаружи кажется, что не так важно, является ли Украина формальным членом НАТО или нет, сколько вот эта вот договоренность о том, что Большая Семерка договорилась с Украиной об обеспечении безопасности, о различных поставках, которые связаны и с оружием, и с кибератаками, и совсем другим, из чего состоит современный мир, современная война. Поэтому мне кажется, что это хороший результат для Украины и для тех, кто хочет не просто окончания этой войны, а справедливого, победоносного и правильного окончания этой войны. Так. Нафига нужен АДКБ, пишет Денис Д. Это же импотент. Ну, наверное, да. Наверное. Наверное, так. Денис пишет, не в правилах дела принимать в НАТО пока нельзя, так как идет война, и НАТО не очень надо, достаточно максимальной поддержки оружием и ресурсом. Ну, так это то, что я говорю, конечно, Денис. Другое дело, что в правилах дела, потому что в НАТО нельзя принять страну, которая ведет войну. Ну и там есть еще ряд условий, которые связаны с экономикой, с вооружениями, с коррупцией и так далее, которые тоже должны быть выполнены. Ну, пускай Украина их выполняет, это будет наверняка только ей на пользу в конечном счете. Если есть какой-то дополнительный стимул для того, чтобы побеждать и преодолевать все эти вещи внутри страны, тогда будет, конечно, побеждена и преодолена главная опасность, главная угроза. Это же, наверное, только лучше, правда? Угу. Так, смотрим. Смотрим дальше. Россию могли принять, но не приняли в начале нулевых. Ну, это прям совсем длинная история, конечно. Принять, не принять. Там тоже был совет Россия-НАТО, и там тоже было много чего происходило. И Дмитрий Рогозин, прости господи, был представителем России в НАТО. Это была совсем другая жизнь, прям совсем другая жизнь. Угу. Да, Рубикон, ставьте дизлайк и возвращайтесь, куда шли. Знаете, дизлайки нам тоже нужны, кстати, не помешают. Так, сейчас мы посмотрим, что там было еще. А, подождите, сейчас у нас середина часа, нам, наверное, нужно сейчас прерваться на небольшую рекламу. Давайте мы так сделаем. Вы пока пишите, я пока посмотрю, что там еще мне написали в других местах. Плюс я еще хочу рассказать про книжку, которую я обязательно должна показать и прорекламировать сегодня, как и обычно в этих эфирах, на живом гвозде. Поэтому не отключайтесь, буквально 1-2 минуты, и мы потом продолжим. Это программа «Слухай эхо» на живом гвозде. А что там происходит? Рекламы нет, это правда? Напишите мне. То есть я тут сижу, а рекламы нету? Да, ну хорошо, извините. Тогда что мы сделаем? Тогда это смешно. Хорошо, что я не пошла куда-нибудь сейчас гулять в это время. Тогда давайте я расскажу. Тогда я расскажу про другую рекламу. Потому что рекламы, может быть, и нет, но у нас есть всегда реклама Shop Dilettant Media, потому что здесь есть очередная новинка на этом сайте. Книга «Прорыв под Сталинградом». А обложку мне, по крайней мере, поставят и покажут для этой рекламы. Пока я понимаю, что происходит, давайте мы посмотрим, что написано в аннотации. Обложку поставим? Ау, спрашиваю я. Да, хорошо. А что? А что? Да, «Прорыв под Сталинградом» книжка называется. Угу, хорошо. В аннотации написано, что это художественное свидетельство о гибели 6-й армии Вермахта, впечатляющий рассказ о буднях и ужасах войны, полный событий, ярких образов и диалогов, но прежде всего это роман о прорыве моральном, об осознании немецкими офицерами масштаба преступления, в котором они участвуют, и катастрофы, которой ведет Германию Гитлер. Генрих Герлах, участник Сталинградской битвы, тут есть даже даты его рождения, которые о чем-то нам говорят, безусловно, 1908-1991, он написал этот роман по горячим следам в советском плену. Никогда про него не слышала, если честно, может быть, очень неправа поэтому, но с удовольствием посмотрела бы, что там такое написано. Да, продолжаем наш эфир, продолжаем наше слух и эхо. Хорошо, я так сейчас устроила себе такую минутную паузу, конечно, посидев молча в эфире. Ну ладно, хорошо. Так, где-то вот тут вот. Да, Вячеслав Булавин, сразу вы написали мне, что рекламы нет. Мне-то продержаться, знаете, не вопрос. Это как бы несложно. Так, сейчас мы посмотрим. Я тут видела какой-то вопрос, подождите. Очень, очень прекрасный. А, знаете что? А, ну вот еще, конечно. Денис Д. спрашивает. Я нашла уже тот вопрос, который я хотела найти. Но попутно увидела Дениса Д., который спрашивает, не коньячок ли у меня в стаканчике. Нет, это не коньячок, это кофе всего-навсего. А стаканчик, просто красивый арабский стаканчик, тут из него пьют все, что хотите, кроме коньячка, кстати говоря. Да, спрашивает Денис, тот же, может ли Рогозин возглавить ультраправых, которые любят Пригожина? Вы видели Рогозина? Да? Он может что-нибудь возглавить? Вот этих ультраправых, вот, которые любят Пригожина, может быть, он еще возглавит этот самый Вагнер? Может быть, он еще Пригожина свергнет? Да, правда? В самом деле? Верю. Абсолютно. Может. Может. Нет никакого сомнения. Конечно, может. Обязательно, завтра буквально уже сделает. Но, кстати, вот у нас был тут какой-то вопрос тоже у меня по поводу Пригожина, если уже упомянули его. Сейчас я прям найду, где это у меня было тоже скопировано. Да, вот тут вот меня спрашивали, что... Только я не вижу, кто спрашивал. Ну, хорошо, извините меня, если я спрашиваю без автора. Меня спрашивают, надеялась ли я, что Пригожин дойдет до Кремля. Но это примерно такой же вопрос, с таким же примерно смыслом, как не возглавляет ли Рогозин правых, которые поддерживают Пригожина. Примерно такая же вот история. Нет, конечно, не было никаких сомнений ни у кого, что ни до какого Кремля Пригожин доходить не собирался, а он решал свои проблемы исключительно. Прежде всего, материального свойства, ну и как бы выжить тоже немаловажно. И, в общем, все дальнейшие события показали, что это было примерно так. Другое дело, что у него были одни проблемы, а, например, у Суровикина или там у каких-то других генералов были другие задачи и другие вопросы, которые они решали тоже по-своему. И на это указывает косвенным образом тот факт, что по Суровикину мы до сих пор ничего не знаем, не слышим, куда он делся, где он находится. Можем только очень разумно подозревать, что там сейчас с ним происходит. Нет, конечно, все тут оказалось гораздо прозаичнее. Опять-таки, другой вопрос, что мы видим, исходя из того, что у разных людей разные интересы и разные представления о жизни и о прекрасном, мы видим, что вот прямо сегодня, например, поступают новости про этого, как его зовут, генерала Попова, да, который там называет кого-то Спартаком, а кого-то гладиаторами и выражает всяческое недовольство. Нет никаких сомнений, что чем дальше продолжается эта бессмысленная война, тем больше, конечно, будет таких проявлений, потому что ее бессмысленность, неоправданную жестокость и абсолютное отсутствие какого-либо содержания внутри и какой-либо цели внутри, как бы они там высоко не декларировались, ее видим не только мы с вами, ее видят абсолютно все, и в конце концов люди, которые находятся внутри этой войны с российской стороны, они тоже, конечно, ее видят. Мы сейчас даже вот увидели на примере всей этой пригожинской истории, что люди гораздо яснее понимают, что происходит. Другое дело, что между пониманием и действиями тоже есть какая-то дистанция, но тем не менее. Эта пригожинская история показала еще одну ведь важную вещь. Мы же теперь, в общем, примерно понимаем, какова модель поведения верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации, если вдруг чего. Вот это прямо такой психологический тест и очень важный, очень показательный пример. Потому что что мы увидели в результате? У него нет представления о том, как надо действовать в неожиданной ситуации. Он начинает метаться. Он сливается, начинает играть в игры и врать больше, чем обычно. Он пасует перед силой. И совершенно понятно, что в конце концов, если вдруг чего, то, скорее всего, он просто забьется в ближайший угол и будет делать то, что ему скажут. Ну вот мне так кажется. Может, я ошибаюсь, не знаю. Но на этом примере этой пригожинской истории можно сделать именно такой вывод. Мне кажется, что этот вывод важный. И он может как-то потом себя проявить и как-то сыграться. Так, я не знаю, что у Рогозина со здоровьем, и не бередит ли ветер былые раны, ничего про это не знаю. Так. Алекс спрашивает, как вам Калифорния, лучше ли, чем Израиль? Калифорния прекрасная, а Израиль вообще великолепный, люблю. Да, слежу ли я за событиями и за протестами в Израиле, спрашивал кто-то. Да, конечно, слежу. Очень сильно слежу и очень внимательно слежу. И несколько раз смотрела, как это все выглядит вблизи. И всегда спрашиваю у людей, которые знают об этом лучше, чем я. У меня много друзей здесь, в Израиле, и много друзей, которые... Ну, собственно, большинство людей, которые меня окружают, они относятся как минимум они относятся симпатии к протестующим, как максимум ходят каждую субботу на эти протесты. И поэтому у меня есть, в общем, у кого спросить и с кем поговорить на эту тему и каким образом получить информацию. Да, конечно, я слежу очень внимательно за этим. Вот там вот еще меня кто-то спрашивал где-то в каких-то других местах. Сейчас я скажу, даже это писал человек. Да, вот оно написано. Ага, нет, не это. Вот это, да. Человек по имени, наверняка это ник, неважно. Да, человек по имени Джек Ф. Он спрашивает, как я отношусь к радикалам, которые перекрывают дороги. Понимаете, Джек Ф., я не знаю, где вы находитесь, наверное, не в Израиле, потому что, во-первых, не дороги, а главное, шоссе страны перекрывают эти люди. Во-вторых, я бы не стала говорить, что они именно радикалы, потому что, понимаете, конечно, перекрывать главное шоссе небольшой страны, это, конечно, в общем, радикальное действие, это правда. Но такие радикальные действия появляются, когда демонстранты выступают, а, между прочим, они выступают уже несколько месяцев, по-моему, 6, и выходят каждую субботу вечером в разных городах. И в Тель-Авиве, например, я видела, там выходят просто по 100-200 тысяч человек. Это очень много. Картины того, как пытались перекрывать шоссе и как этому сопротивлялась полиция, выглядели абсолютно эпично. Я там не была в этот момент, но я видела очень много фотографий. Конечно, нет ничего хорошего, когда перекрывают шоссе и мешают людям жить своей обычной жизнью. Там перекрывали, например, подъезды к главному аэропорту Бен-Гурион. И при этом, например, моя подруга, я видела много каких-то рассказов в Фейсбуке и в других местах, но, например, одна моя подруга в этот день, как раз это было вот буквально на днях, отправлялась вместе со своей семьей на каникулы. И она как раз попала под это перекрытие Бен-Гуриона, и поэтому они специально поехали на 3 часа раньше, чтобы там чего, если вдруг придется застрять, не опоздать на самолет. В результате они прошли очень быстро, потому что протестующие перекрывали, но у людей, которые ехали, приехали для того, чтобы сесть в самолет и куда-то полететь, у них их пропускали и еще помогали там с колясками, с детьми. Это Израиль. Здесь люди, которые куда-то едут, да еще с детьми, да еще с колясками, они никогда без внимания не остаются, которым нужна помощь. Но дело не только в любезности и в общем, понимание большинства людей, которые участвуют в этих акциях. Дело еще в том, что, по моему мнению, право на протест в любой стране и право на забастовку, право на какие-то действия, связанные с протестом, это абсолютно святая вещь, потому что такие действия, как перекрытие главного шоссе небольшой страны, они происходят уже после того, как поднимается градус, потому что все предыдущие недели и месяцы людей не услышали. Сотни тысяч человек выходят каждую неделю в Израиле. Это очень много для страны, где живет небольшое количество миллионов человек. Сотни тысяч человек выходят каждую неделю и пытаются что-то донести до правительства. Они выражают свое недовольство реформами, которые анонсированы, и несмотря на все эти протесты, все равно продолжают осуществляться. Хорошо это или плохо, правы они или не правы, я не специалист в судебных реформах, чтобы судить обо всех подробностях, но совершенно очевидно, что люди, которые хотят выразить свою точку зрения и продолжают это делать так настойчиво и последовательно, они как минимум должны быть услышаны, безусловно. И это очень важно. Люди должны быть услышаны, и если их не слышат, и они начинают поднимать градус и перекрывать шоссе, Ну, значит, не надо их проклинать за то, что они перекрывают шоссе, а надо послушать то, что они говорят. Мне приходилось не один раз в каких-то разных странах и в разных ситуациях оказываться вдруг вот такой вот жертвой какой-нибудь забастовки, когда ты, например, куда-нибудь прилетаешь, а там забастовка в аэропорту, и кто-нибудь не работает. Или ты куда-нибудь едешь, а там, например, забастовка мусорщиков, и все стоит в этих неубранных мешках. Или ты вдруг оказываешься, у тебя какие-нибудь планы, а в это время не ходят трамваи там или не ходят автобусы, потому что сотрудники транспортной компании требуют повышения зарплаты. Это всегда, конечно, вносит неудобства в жизнь людей. Это вносит неудобства не только, собственно, в функционирование этих компаний, где работают забастовщики, или этих городов, где живут забастовщики. Это, конечно, вносит неудобства в жизнь людей, которые не имеют отношения ни к этой компании, ни к зарплате этих забастовщиков, ни к их требованиям, ни к чему такому. Но я не помню, чтобы у меня когда-то это прямо вызывало вот такое вот бешеное раздражение и злость, потому что я всегда в душе оправдываю людей, которые все это делают и которые таким образом добиваются того, чтобы быть услышанными, или того, чтобы их права или требования, тем более справедливые требования, соблюдались. Если люди требуют повышения зарплаты, так что что-то в этом несправедливо? Им надо кормить детей, и все совершенно понятно. Каждый раз, когда я вижу такую историю где-нибудь, я вспоминаю о том, что уже лет в России одно из драконовских законодательств в мире, понимаете, в мире, в том, что касается забастовок. Даже в предыдущие годы, когда не было вот всего того, что мы наблюдаем сейчас, когда вообще нельзя просто шагу ступить, и людей кидают в СИЗО и в автозаки просто, я не знаю, там, по любому поводу, в том числе придуманному или в первую очередь придуманному. Но даже когда в предыдущие пару десятилетий такого еще не было, организовать легальную забастовку и добиться просто выдвижения своих требований и таким образом в России законно с соблюдением всего, что написано в законах, было очень сложно, практически невозможно, потому что российские законы про забастовки составлены так, что просто невозможно выполнить все эти требования, которые там выдвигаются ни к властям, ни к работодателям, ни к силовым структурам, а именно к людям и трудовым коллективам, которые пытаются за что-то бороться. Поэтому каждый раз, когда я вижу вот такие вот протесты и вот такие вот столкновения, и такие события в любой стране, я каждый раз думаю, и правильно, и пускай люди доказывают свою правоту, и правильно, что государство дает им такую возможность, их общество и их демократия дают им такую возможность, и очень хорошо, что они могут в том числе и повторением этих действий отстоять свое право сохранять такую возможность на забастовку и на протест. Вот. Вот что я могу ответить по поводу, как меня там спрашивали, радикалов, которые перекрывают дороги. Так, смотрим, что нам там еще написали за это время. Так. Извините. Да, в Петербурге, пишет Марк Сина, да, перекрывают улицы и разводят мосты из-за марафонов, что непривычно. Непривычно с какой точки зрения? Да, когда перекрывают дороги, перекрывают улицы и останавливают движение не потому, что люди вышли чего-то требовать от своего государства или своих работодателей, а потому что кто-то, например, большой и важный поехал, и нужно полтора часа никого не пускать. И это, кстати, очень российская история. Далеко не везде так, вот прям совсем далеко не везде так. А то это да, почему-то это никого так сильно не возмущает. Нет, Алекс, я не хочу быть юристом. Что я буду делать дальше, я не знаю. Я еще не решила, чем я буду заниматься, когда я вырасту. Снимите очки, пишет мне человек с ником Брай в 376. Вам без них лучше. Больше ничего не надо снять, дорогой Брайв В376. Пишите, не стесняйтесь. Почему не выдворяют, почему не высылают, не высылают из Европейского Союза Елену Исимбаеву? Да, это какой-то новый скандал. Действительно, многим это кажется несправедливым, потому что человек, где она живет, на Мальте? Я читала вчера об этом. Кажется, на Мальте. Человек, который был доверенным лицом Путина, который поддерживал всю эту военную и поддерживает военную операцию, который не отказался от своих слов, который не сказал, что он пересмотрел свои взгляды. Такое тоже бывает. Мы понимаем, что люди говорят иногда о том, что они пересмотрели свои взгляды, и мы им не верим, но думаем, ладно, хорошо. Но есть люди, которые действительно пересматривают свои взгляды, есть люди, которые действительно вдруг, у которых открываются глаза, и они что-то начинают понимать лучше. Но это не тот случай абсолютно. Здесь, как я понимаю, ничего такого не произошло. При этом человек, который вот так вот относится к России, ее положению в внешнем мире и поддерживает вот весь этот ужас, который сейчас мы видим, он живет где? То ли на... Не на Мальте, Монако, да, или где-то еще в Европе, неважно совершенно. Я не думаю, что надо тут кого-то наказывать, знаете, кого-то преследовать. Надо просто избавить человека от этих страданий. Ну зачем же человеку, который живет в такой омерзительной среде, где тебя все ненавидят, как ему кажется, вот вся вот эта вот Европа, все вот это вот безобразие. Ну зачем же там жить и страдать? Конечно, надо вернуться на родину. Там гораздо уютнее, комфортнее и приятнее. Да, на самом деле, то, что труднее всего понять, это вот эта вот невероятная лживость и лицемерие, которую мы видим просто у всех практически людей, которые так или иначе связаны со властью или с структурами, имеющими отношение к власти. Ненавидеть Европу, ненавидеть вот это вот все и продолжать, например, там с удовольствием жить, ненавидеть все, что происходит, говорит, что сейчас вот она вот-вот навернется, доллар рухнет, евро рассыпется и так далее, но покупать, не знаю, там, Мерседесы и BMW, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это я, если честно, я просто не понимаю, как устроены эти головы. Не говоря уже о том, что из вот этого вранья проистекает все остальное. И в конечном счете вот эта вот война вся кошмарная, и все, что сейчас, вся эта катастрофа, которую мы наблюдаем сейчас, она тоже происходит в конечном счете из вранья, и попыток врать себе и врать другим, и попыток создать какую-то совершенно другую реальность, не соотносясь с той реальностью, которая существует в реальности. И в конечном счете, Бог бы с ними, пускай бы они врали сколько угодно, но в конечном счете сейчас за это просто тысячи людей платят своей жизнью. Я не понимаю, вот как устроено вот это вот искаженное зеркало в каких-то головах. Как оно работает, я все равно до конца понять не могу. Могу себе это объяснить, могу это объяснить другим людям, но при этом все равно внутри себя этого полностью не понимаю. Доллару давно конец, он уже не тот. Конечно, конечно, не тот. Почему я не появляюсь в стримах? Ну, не знаю. Осенью в Аризону. Осенью в Аризону. Давайте до осени доживем. Хорошо. Осенью в Аризону, это неплохо. Да, конечно. Так, что у нас было еще? Да, у меня, знаете, еще какой был вопрос? Да, вот тут вот еще у меня осталось два таких больших вопроса, тоже они все так или иначе... Нет, один по свежим новостям. Света спрашивала вчера, по-моему, обидно ли, что не смогли отбить Рублевскую троицу. Ну, обидно – это не то слово. Это, конечно, одна из многих очень печальных, а может быть, трагических историй, которые мы сейчас наблюдаем в череде всего ужасного, печального и трагического, что происходит. Понимаете, Троицу пытались отбить. Героические люди из, прежде всего, музейного и экспертного сообщества пытались очень многое сделать. И сделали, не знаю, просто буквально ложились своими телами на баррикады для того, чтобы отбить эту самую Троицу. В общем, было примерно понятно, что шансов у них не очень много, потому что против лома нет приема, и попытка не удалась. Но за попытку спасибо, если можно процитировать, вспомнить сейчас эту цитату. Понимаете, за попытку не то, что спасибо, а просто огромный поклон, огромная благодарность, огромное уважение, невероятный респект людям, которые, я не сомневаюсь ни секунды, сделали все от них зависящее, может быть, даже больше. Их совесть, конечно, абсолютно чиста. Они сделали все, что могли, но невозможно остановить танк, который движется на тебя голыми руками. Этого невозможно сделать. Остается только надеяться, что эти 49 лет оптимистически, на которые Троица отдана в распоряжение Третьяковской, наоборот, в распоряжение Троицы Сергиевой Лавры из Третьяковской галереи, во-первых, будем надеяться, что 49 лет с точки зрения, это только с точки зрения нынешнего режима, это очень оптимистично и исполнимо. Будем надеяться, что эти 49 лет закончатся гораздо раньше, что Троица вернется туда, где она должна будет находиться, должна всегда находиться, будет там под надежным контролем. И сейчас хочется верить все-таки специалистам из Третьяковской галереи, что-то удастся сделать для того, чтобы ее спасти и сохранить. И давайте не будем забывать, что сам факт присутствия Рублевской Троицы в русской мировой культуре, он связан с усилиями экспертов и музейщиков. Потому что именно эти люди ее обнаружили, именно эти люди раскрыли краски, именно эти люди показали ее России и миру, именно эти люди в советские времена сделали ее объектом не только религиозного, но прежде всего культурного поклонения, а именно эти люди сейчас, такие же люди пытались ее спасти. Поэтому им огромная благодарность, будем надеяться на лучшее. На этом закончим сегодняшний «Слух и эхо». Спасибо всем большое, кто писал. Счастливо, до встречи.